Благослови, душе моя, Господа, благословенеси, Господи.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 20 апреля, среда. В этой программе мы ответим на вопросы, заданные вами в группе телеканала «Союз» в социальной сети ВКонтакте. Один из вопросов звучит так. Почему хозяин хвалит своего раба, когда тот, не собрав долгов занявших, собирает этих людей, и они пишут ему, что должны не ту сумму, которую на самом деле были должны, а меньшую? Притча о неверном управителе содержится в Евангелии от Луки, 16 главе, стихах с 1 по 9. Современные Христу иудейские богачи проживали в Иерусалиме, в собственных дворцах, а всеми их имениями распоряжались управители. Получая от своего хозяина только общие инструкции относительно цен на товары или арендные платы за сады и поля, управители сами отдавали в аренду бедным жителям поля и виноградники, но зачастую дороже и с обращением излишка в свою пользу. Согласно притче, хозяин узнает о растрате имения и обращается к своему управителю с просьбой дать отчет. И тот находит выход из положения, призывая порознь каждого из арендаторов, которых он притеснял. Управитель предлагает переписать их арендные расписки, уменьшая долги соответственно тем излишкам арендной платы, которые выторговал у них в свою пользу. Такая смекалка управителя понравилась хозяину. И, конечно, хозяин похвалил его не за то, что управитель распоряжался имуществом неправедно, но за то, с каким усердием он попытался исправить ситуацию, не пренебрегая самой последней возможностью избежать наказания, даже тогда, когда развязка уже была очевидна. Таким образом, если бы каждый христианин проявлял такие же усердия и изобретательность в своем стремлении достичь праведности, какие проявляет человек в своем стремлении обеспечить себя благосостоянием и комфортом, то он смог бы уже в этой жизни стать ближе к Царствию Божию. Следующий вопрос звучит так. Поясните, пожалуйста, как понять стихи 16 и 17 9 главы Евангелия от Матфея более понятным нам языком или другим примером. Для этого давайте прочитаем вместе данный евангельский отрывок. «И никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, ибо вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Не вливают также вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают. Но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается то и другое». Так звучат 16 и 17 стихи 9 главы Евангелия от Матфея. Слова эти были произнесены Господом в ответ на вопрос учеников Иоанна Крестителя о посте. «Почему мы и фарисеи постимся много, а твои ученики не постятся?» Несомненно, однако, что при этом присутствовали и фарисеи. Иоанн был строгим постником и, конечно, приучил своих учеников к постничеству. Фарисеи со своими учениками тоже соблюдали все положенные и установленные обычаем посты, а ученики Христа не постились. Желая показать, что Он не налагает на учеников, как еще слабых, бремени поста, рисует две картины, говоря: «Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, ибо вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже». Новая, то есть небеленная ткань, садится после стирки, и значит, заплата из нее еще больше тянет и в итоге совсем разрывает старую ткань. Это знает любая хозяйка. Рисуя вторую картину, Христос говорит: «Не вливают также вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают, но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается и то, и другое. В древности люди хранили вино в шкурах, в бурдюках, а не в бутылках. Мех или бурдюк представлял собой вместилище для вина, мешок, изготовленный из цельной кожи ягненка, барана или вола. Когда молодое вино наливали в мехи, оно все еще бродило, и газы давили на стенки бурдюка. Новые мехи были эластичные и под давлением растягивались без всякого вреда. Старые же мехи со временем грубели и теряли свою гибкость, и если в них наливали новое, еще не перебродившее вино, они не растягивались под давлением газов, и бурдюк мог лопнуть. По толкованию святителя Иоанна Златоуста, новая заплата и молодое вино – это строгий пост, строгие требования вообще, а ветхая одежда и старые мехи – это немощность, слабость учеников, еще не подготовленных к несению больших подвигов. Поэтому смысл слов Христа таков: пока ученики не обновлены Духом Божьим, требуется большее снисхождение к их немощи, а потому не должно налагать на них суровости и тяжести поста, дабы они не ослабели еще больше, но утвердились и были бы в силах понести возложенную на них миссию. Этими словами Спаситель также дал закон и правила своим ученикам, дабы они, когда будут принимать в число своих учеников всех уверовавших во Христа, обращались с ними с великой кротостью. Перейдем к следующему вопросу. Не понимаю объяснения слов о несении своего креста, изложенных в Евангелии от Луки, глава 14, стихи 28-34. Понятно, что Господь всегда на первом месте, но что за башня и издержки, или царь и война? Слова, о которых идет речь в вопросе, были обращены к большому количеству людей, следовавших за Христом по дороге в Иерусалим. Спаситель направлялся туда для того, чтобы принести высшую жертву за все человечество, а потому хотел, чтобы следующие за ним были готовы на самопожертвование, каким было проникнуто сердце их Господа и Учителя. Всякий, кто хочет стать его учеником и последовать за ним, должен серьезно обдумать свое решение и трезво оценить степень своей готовности, о чем и говорит Господь на примере двух притч о строительстве башни и царе, готовящемся к войне. Первая притча повествует о строительстве башни. Башня – сторожевая вышка в саду или винограднике, служащая для охраны от воров, покушающихся на урожай. Ее возведение требует значительных средств. Если человек предпримет строительство, проявив легкомыслие и не посчитав предварительно расходов, он может стать предметом насмешек. Таким образом, в притче говорится о человеке, который, желая построить башню, рассчитывает, хватит ли его средств для строительства, чтобы не остаться в смешном положении, если, заложив основание башни, он не найдет средств на ее постройку в дальнейшем. Во второй притче Господь приводит в пример царя, который планирует военный поход против более могущественного противника. Решение же о начале войны может быть принято только с учетом своей готовности, потому что недооценка сил врага приведет к поражению. Эта притча призывает не идти войной против того, кто сильнее, но примириться, если силы врага превосходят собственные. Иными словами, всякий, кто противостоит Богу, силы которого всегда превосходят человеческие, обречен на поражение. Но если человек проявит самоотвержение и смирение, подчиняясь власти и мудрости Христовой, то приобретет бесценный мир. Сам Христос делает вывод: «Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». Таким образом, при вступлении в число учеников Христа человек серьезно должен обдумать, способен ли он на самопожертвование, какого требует Христос от своих учеников, осознает ли он всю трудность своего подвига. Но вместе с тем он не должен страшиться столь высоких требований, так как Господь всегда следует рядом по этому пути, укрепляя сердце действием своей благодати. Помогай нам в этом, Господь.
Благослови, душе моя, Господа, благослови.